обращают на кого-то внимание, на одного, да, он наделяется славой. Вот я перед вами стою, и я наделяюсь вами славой. Но из-за того, что я здесь не для того, что я хочу, а из-за того, что Бог хочет. Поэтому мы вместе все наделяем славой Бога. Мы уделяем Ему внимание. Мы даже когда поем, перед нами нет никаких образов, нет никаких людей, кроме группы прославления, да, которые сами не знают, как себя вести. И мы чаще всего, я всегда, когда пел либо в церкви был на первом ряду или на втором ряду, мне такое ощущение казалось, что как будто я на сцене, на меня все смотрят. Когда я стоял на первом ряду, все люди были позади, а музыканты были впереди. Такое ощущение, что я был на просмотре у всех, да? У меня всегда такое ощущение. И мне казалось, что нужно занять какой-то третий или четвертый ряд, чтобы на меня и так сильно не влияло. На самом деле это слава, да? И мы пришли воздать Богу славу. В своих бренных сердцах, в своих бренных телах, в своих бренных мыслях мы приходим, мы, может быть, угрюмы, может быть, не сильно так хотим что-то там кому-то внимание уделять. Но мы приходим и участвуем в общем поклонении, в общем пении, в общей молитве. И каким-то образом мы наделяем вот этим вниманием происходящее. Да? Мы уделяем этому внимание. Мы уделяем это, ну, самое дорогое, что у нас есть, самих себя. Понимаете, да? Мы наделяем ценностью друг друга и собрание тем, что мы здесь. Поэтому вам спасибо за то, что вы здесь. Сейчас посмотрите на меня все. Вам спасибо. Мне уткнулись все книги, в тетради, вот телефоны. Спасибо всем вам, что вы здесь. Можете улыбнуться, расслабиться. Кто вас это, не гонит, не отгоняет. Все вас любят. Особенно Бог вас любит. И слава Богу за это богослужение. Надеюсь, вы рады и счастливы, что вы здесь. Из-за того, что у нас маленькие прихожане, мы хлопать не будем. Будем терпеть. Но однажды мы все захлопаем, когда он проснется. Когда он первый скажет, все, понятно, он чай, давайте петь. Слава Богу. И что сегодня богослужение. Мы детей никуда не отправляем, да? Или отправляем? Отправляем? Нет? Да, нет, не отправляем. Уже отправили, да, без меня, короче. Все забывается. У нас же, знаете, вирус, да? И я так хотел взять маску себе, найти где-нибудь. Я, знаете, помните проповедь про четырех прокаженных, которые пришли в стан сирийский и нашли, что там все вообще не занято, все. Я в пятницу был в офисе. У нас все не работают. И я там, как прокаженный, нашел пачку с масками. Я спасен! Естественно, я себе набрал. Думаю, надо взять домой. А сегодня думаю, блин, у меня же маски есть. Надо, короче, их одеть, думаю, ну, в тенденции все-таки поддерживать. Блин, я их зову на работе. Я не знаю, короче, вирусы, это вообще что-то делать. Что-то делать со мной. Думаю, Алина, надо сегодня в маске обязательно быть. Чтобы все запомнили этот, блин, я сегодня забыл. Надеюсь, что еще все-таки будет у нас время.
Заболеть,
я обязательно принесу маску и одену маску, чтобы запомнили. Да, отлично.
Будем с тобой фотографироваться.
Да.
Человек в маске.
Короче, забыл я сегодня маску, а так вот у меня был вот сегодня позыв такой сделать, чтобы все поняли, что мы очень как бы понимаем все. Слава Богу, давайте распространим. Хоть нам закон запрещено распространять продукцию письменную, кому нужны еженедельники? Они прошли со мной уработку. Они чистые.
Самообработались.
Открывайте там, читайте. Мы молимся за Владу. За еще Владу, которая не была мамой. Ну так скажем, мы молимся. У нас нет фотки, где мама уже мама. Влада уже мама, поэтому молимся за Владу, которая еще не мама. Поняли, да? Там, насколько я помню, содержание вчерашнего библейского урока. И мы вчера говорили о блаженных, кротких. И очень хорошо провели время для тех, кто был. Я думаю, это было благословением. И знаете, даже не благословение, потому что мы в очередной раз разобрали этот текст из Матфея 5 главы, а было круто тем, что мы добавляли к этому ко всему свои личные комментарии. И вот это ценно, конечно, потому что, ну, все знают Матфея 5 главы. Вот кто не знает блаженный, даже он любого на улице спросил. Блаженные, кроткие, блаженные, милостивые, блаженные и так далее, да? Все знают. Но никто не знает, а что это значит вообще? Что это вообще? К чему это? И вот мы вчера говорили там лично, каждый говорил свою историю, каждый говорил от себя, и в этом ценность собрания. И слава Богу, что мы не оставляем своего собрания. В Библии сказано, не оставляйте своего собрания. Это не потому, что, знаете, мы такие упрямые, что нам надо нам собираться вместе. Вот надо, это, понимаете, жизненная необходимость. Тело, органы, собраны в теле в определенном порядке, в определенной последовательности, они не могут жить в отдельности друг от друга. Как бы не нравились там, сердце не нравилось почкам, или почкам не нравилось сердце, им приходится жить вместе. Им приходится вместе работать, им приходится вместе сосуществовать. Хоть они не совсем рядом, но они в доступности. И организм нас так устроит, что мы не можем отделить больную печень от здорового, допустим, организма и сказать: печень, ты больна, поживи пока там. Или почки, вы мне что-то не нравитесь, дайте-ка я одну отрежу, одну отправлю в отпуск на месяц. Ну, понимаете, да, что это, хоть и кажется смешным, это невозможно. И ни один из наших органов живых невозможно отделить от нас без нашего, как скажем, протеста. Понимаете шутки, нет? Я стараюсь вас расслабить, а чего вы сидите? Мы не начнем пробовать, пока вы не расслабитесь. Значит, так вот, точно так же нельзя отделить христиан. На сегодняшний день, вот, в связи с событиями, знаете, многие церкви говорят, что бы онлайн не собираться, что бы вот... Мы, кстати, эту очень область не исследовали, говорят церкви. Давайте будем все делать онлайн. На выставки ходить онлайн, на это ходить онлайн, молиться онлайн, причастие онлайн, все уже онлайн, понимаете? И, ну, получается так, что тело, оно может жить, оказывается, можно жить телом онлайн. Подключите ваше сердце, не знаю, там, через провод, там, в одну комнату, там, не знаю, мозг в другую комнату. Все, распределите. Ваше тело вполне может так жить. Но, знаете, духовное тело так жить не может. Это наша жизненная необходимость быть вместе. И это не просто повеление, знаете, там, вот упрямость Бога. Бог, вот ему не имется, вот он думает, вот надо им что-нибудь усложнить жизнь. Бог говорит, это для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы, как члены тела, были питаемы другими органами, да? Слава Богу, давайте откроем Библию, если у вас есть, откройте, если у вас нет, поднимите руку. открываем Библии на Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, 12 глава, 1 стих. Матфея, 12 глава, 1 стих. Насколько я помню, мы не разбирали эту историю еще. Может быть, только вскользь, скользя. И нам нужно знать, как нам нужно жить. Потому что если мы не знаем, то мы часто делаем необдуманные вещи. Еще нужны кому-нибудь Библии, нет? Они же ходят молчаливо, не зная, что делать. Не нужны никому? Хорошо. 12 глава, с 1 стиха. «В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали Ему, «Вот ученики Твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы приложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть и Господин субботы». А в другом месте, ну вообще это повторяется в трех Евангелиях, да? В три раза Бог что-то говорит. И это не три одинаковые истории, это три раза Бог повторяет. И в Евангелии от Луки сказано, что они растирали руками эти колосья и ели. Растирали руками. И почему фарисеи так возмутились? Во-первых, это была суббота, и в субботу нельзя было никакой работы делать, а срывать листья, тем более их растирать, для того, чтобы приготовить себе еду и съесть, да, это работа, по мнению фарисеев. И откуда они там взялись, эти фарисеи, да, засеянными полями? Видимо, они там либо сами ели, либо смотрели, чтобы другие не ели. И вчера, то, что я буду сегодня говорить, я слушала мою маленькую Алену. Мы с ней говорили о том, что происходит в нашей многострадальной стране. И она задавала вопросы, и я ей отвечал. И что я ей говорил, вот вы сейчас узнаете, то, что она вчера вот первая тестировала мою проповедь. Иисус проходил за сеянными полями, и ученики были настолько голодными, настолько голодными, взалкали, то есть они захотели есть, что без спроса, без разрешения, без каких-то обрядов, без каких-то молитв, там, без всего приготовления они начали срывать эти колосья и есть. И если вы знаете, то в Израиле был специальный закон, по которому поля не выбирались, не собирались полностью. Основная часть в середине собиралась, а по краям поля не собиралась для того, чтобы могли есть все вот отверженные люди, да, те, которые не могут сами себя обеспечить. Бедные, вдовы, чужестранцы и так далее. То есть это был специальный закон. Вот. Нам, людям, очень сложно что-то делать по желанию сердца. Нам нужен закон. Вот. Сейчас закон – это мыть руки. Это смешно, но нам очень сложно делать что-то по желанию. Нам нужен какой-то закон, чтобы он мне говорил что-то. И мало того, мы люди настолько слабы, назову это так, слабы, что нам не просто нужен закон, написанный для нас, под которым мы точно подпадаем. Нам нужен дядька, стоящий с палкой и соблюдающий этот закон. Потому что закон сам по себе, он меня ничего не... Понимаете, я настолько не люблю этот закон, он мне настолько не нравится, что я его легко переступлю, как этот провод. Я его раз переступлю, два переступлю. И я вчера Алене говорю, знаешь, Алена, закон можно обойти. И мы выходим с просвещения, с подъезда, и там объявление. Запрещается большие буквы. Перемещать газовые плиты там без разрешения газовой службы. Я говорю, Алена такая, я ничего не понимаю. Я говорю, Алена, это смысл в том, что нельзя переставать газовую трубу, газовую плиту с одного места, где ее установили, на другое место без согласования с газовой службой. Ну, говорит, да, понятно. Я говорю, ну представьте себе ситуацию. Если газовая служба не знает, что я переставил? Я нарушил закон? Он говорит, да. Но понимаешь, если я нарушил, а она не проверила у меня, что я нарушил, то есть как бы она не пропишет, что я нарушил. То есть формально я не нарушил. Любой закон, человек настолько изворотлив и живет для своего удовольствия, что он может обойти. Он может обойти, он будет прав. И поэтому над законом должен тот стоять с палкой обязательно. Что я нарушил закон, мне палка хоп, и я сразу, ага, понятно, что-то я сделал не то. Наверное, где-то я неправильно посчитал свою жизнь. Мне надо измениться. Я буду делать по-другому, и я уже захожу с другой стороны. И с другой стороны должен человек тоже стоять, чтобы блюсти, чтобы я и там не нарушил закон. И вот в этой ситуации, где ученики шли и срывали, я не знаю, как так получилось, что фарисеи оказались рядом. Но они оказались рядом. Целая толпа людей с палками, которые всегда правы. Всегда правы. Вы когда-нибудь общались с людьми, которые всегда правы? Я вам скажу, это невыносимо. Которые люди всегда правы. У них всегда есть палка, они всегда правы, и ты всегда нарушаешь перед ними закон. И они им сказали, они неправильно делают, они не смеют этого делать. Сейчас суббота, вы нарушаете святой день для Господа. А если вы знаете, что значит в то время нарушать святой день Господа, это тебя можно вывести на публичную площадь и сказать, вот ты нарушил закон. Ты правда не знаешь, что нельзя делать? Или ты это сделал сознательно? И у тебя только два варианта ответа. Если ты не знал, то можно призвать свидетелей. Он что, правда не знал? Он дурачок? Он не знает, где он живет? Он не учился в школе. Любой человек с 12 лет в Израиле знает, что такое шаббат, что такое закон, что такое Тора, Пятикнижие. Ты правда ли, ты дурачок? Все скажут, да нет, он вроде всегда был нормальным. Родители призовут, скажут, изучал Тору? Изучал Тору. В чем проблема? Почему ты не знаешь? Ага, значит, ты сделал сознательно. Так? Да. А человек, сознательно отвергающий закон Моисеев при трёх свидетелей, побивается камнями. И так может произойти с каждым. И над законом кто-то должен стоять. И вот в данной ситуации целая толпа фарисеев стояла над этим законом, что нельзя есть колосья, срывать их, растирать их, делать работу и есть. Они осудили их. Эта толпа мужиков нарушает закон, а ты их предводитель, говорят они Иисусу Христову. И Давид им привел пример из Ветхого Завета, когда Давид, будучи в пути со своими людьми, зашел и ел вот этих либы, которые использовались в богослужебных целях. И, знаете, тут как бы он взял цитату из, ну, не цитату, он взял историю из закона. Он говорит, ребята, а в чем тогда проблема? Почему Давида-то вы не осуждаете? Вы его почитаете, а вот этих рыбаков, да, вот этих мужиков вы сейчас осудили. Давид-то у вас почтение, он царь ваш, да, и Давид известная личность. Почему вы его не осуждаете, а осуждаете вот этих мужиков, да? немытых, да, неученых, да, и так далее. Вы, конечно, молодцы, да, и этот мир не хочет, не борется за чистоту. Он борется за то, чтобы осудить невиновных. И Иисус стал на их защиту и сказал, что, а вот как насчет Давида? Он ел, он не просто ел какие-то там выросшие колосья, которые на поле растут, при дороге, да, в пыли все. Он ел священный хлеб. И он причем там подошел в этой ситуации и сказал, дай мне этот хлеб. Это было нарушение закона, потому что он не был священником, он не был левитом, он был царем. И то в тот момент он там то ли скрывался, то ли бежал куда-то, то ли чего-то. Он формально не имел на это права. Но знаете что? Давид знал Бога. Давид знал Бога. И Иисус Христос знал своего Отца. И проповедь моя сегодня называется «Жизнь без границ». Давид знал своего отца. Бог – даятель жизни, а не смерти. Загоняя людей под рамку закона, вы хотите лишить их жизни, говорит он фарисеям. Вы хотите запретить все, что можно запретить. Но вы знаете, что делал Давид? Он в наглую пошел и взял хлеб, приложение, которое нельзя было есть, только священникам можно было ее есть. А он набил свое пузо в этот момент этими хлебами священными. Как вам такая святость? Давид являлся другом Божьим. Как вам такой друг? Бог – даятель жизни, Бог – не даятель смерти. Если законы перестают нести жизнь и начинают загонять людей в смерть, это плохие законы. Если люди, которые поставлены блюсти чистоту, фарисеи были на самом деле особенной касты людей. Это были люди, знающие закон абсолютно, Божий закон. Это вот то, что мы сейчас называем Божьим законом, да, Библия. Для них это был закон, который они знали досконально. Никто из нас здесь сидящих не знал так Моисей, не знал так закон, как знал их фарисеи. Но они использовали вот это Божье слово, Божье разрешение, для того, чтобы загонять людей в рамки, для того, чтобы оградить людей. Они едят колосья, которые растут. Они делают работу. Смотри, что они делают. Во-первых, они едят колосья, они их растирают. Во-вторых, они едят не омывши рук. Ай-яй-яй, как не стыдно. В Моисеевом законе написано «омой свои руки». Не делай работы в субботу. А они все это нарушают вот так при тебе. И ты при этом считаешься их учителем. Осудим тебя вместе с ними. Но знаете, Бог даятель жизни. Жизнь невозможно запретить. Жизнь невозможно остановить. Люди продолжают рождаться. Это закон жизни. Люди продолжают умирать. Смерть – это часть жизни. Вы не остановите, вы не запретите. Знаете, мне не нравится смерть, но я не могу ее запретить. Мне не нравится дождь, но я не могу его запретить. Мне не нравится много вещей в жизни, которые затрагивают лично меня. Но я не могу их запретить. Потому что жизнь происходит независимо от меня. Мои правила, они только подстраиваются под жизнь. Они только являются вот этим желобом, да, который я строю, чтобы жизнь текла через меня. Я не могу стать, дамбой, да, как в Кронштадте, чтобы закрыть ее И все, жизнь не проходит. Там, где я, жить никто не будет. Никто не умирает и никто не рождается, потому что я против. Такого не будет. Вас снесет. Вы не будете ограничивать жизнь. И кто бы на себя эту роль не взял, вы ее не будете ограничивать. Вы можете либо способствовать ей протекать через вас, либо отойти в сторону и быть теми, кто с палками стоит перед водопадом. Вода не должна течь вниз, она должна течь вверх. Вы с палкой против водопада. Вы будете там стоять, вы там состаритесь и умрете, но водопад всегда будет течь вниз. Вы не можете изменить правила жизни. Вы можете встроиться в эту жизнь. И Бог создал свой закон для того, чтобы человек жил свободно. Это очень странно звучит, закон, чтобы жить свободно, но это правда. Бог создал свой закон неповторимый, неопровергаемый, чтобы чтобы человек жил. И даже в Пятикнижье Моисеям сказано: «Я дал тебе эти заповеди и постановления», и так далее, там много терминов, которые они обозначают, чтобы жил ты и твоя семья, и твои рабы, и все твое имущество, чтобы жил ты. Вот люди, которые неправильно понимают веру, превращая ее в религию, они считают, что вера – это ограничение. Нет. Невозможно ограничить жизнь. Невозможно запретить свет. Ну, запретите свет. Ну, запретите восход солнца. Ну, встаньте против течения, скажите: мне не нравится это течение, запретите его. И Иисус говорит: вы осудили невиновных. Вы, конечно, поступили по простому принципу. Вы взяли этих мужиков, которые не могут от правой от левой отличить, и вы начали на них орать. Ты не прав, ты неправильно делаешь, тебе этого делать нельзя. Но вы не встанете на пути жизни. Давид пришел к священникам и ел священный хлеб. Что вы на это скажете? Давид знал Бога. Давид знал Бога, что да, у него был совершенный храм, не оскверненный ни разу, но люди бы с ним умерли от голода. Отличный храм, где люди умирают от голода. Просто суперский храм. Как вам такой храм? Храмец, где люди умирают от голода. И жизнь не запретить. «Милости хочу, а не жертвы». 7 стих. «Милости хочу, а не жертвы». И сегодня такое время, когда действительно мы очень склонны судить невиновных. Очень склонны стоять палкой над законом и запрещать, и ограждать, и пытаться опровергнуть жизнь. Ее не опровергнуть, ее не вспутить вспять. Ее автор Бог. Вставать на его пути бессмысленно. И то, что мы с вами не потворники смерти, это очевидно. Мы с вами не призваны творить смерть. Мы не призваны контролировать других людей. Бить их по рукам. Указывать им. Мы можем только держаться, чтобы самим не встать на пути жизни. Чтобы удерживать свою жизнь вот в этом желобке, по которому она течет. Мы должны сами остаться в русле, чтобы нас не вынесло. И Бог – даятель жизни. Бог – даятель жизни.
И поэтому они срывали его. И поэтому в его присутствии они чувствовали себя спокойно. Они ели немытыми руками. Ай-яй-яй. Фарисеи вообще просто не могли от этого успокоиться. Ты не соблюдаешь это правило. Да кому нужно это правило? Но только тебе и нужно. Что лучше, я соблюдаю свои правила и отвергаю людей? Или я все-таки принимаю людей, а правила свои отвергаю? Вот фарисеи считают правила важнее. Вот люди считают, что... Люди правда считают. Люди правда считают, что если закрыть человека в законных рамках, закрыть его там, посадить его в эти законные рамки, заставить его выполнять законные рамки, мыть руки, не выходить из комнаты, не смотреть в окно. Это правда его приведет к счастью? Вы что, правда так думаете? Ну, закройте себя. Самоизолируйтесь. Сколько вы выдержите сами? Сами-то сколько вы выдержите в этом? А почему мы считаем, что другие должны так делать? Почему мы ограничиваем жизнь? Понимаете, фарисеи не сказали, мы вот стоим тут перед вами, наелись колосков, и теперь собираемся вас сейчас всех побить палками. Они так не сказали. Они сказали, эй, вы не соблюдаете закон. Почему-то нам такое есть дело, что делают другие. Почему-то нам такое дело, чтобы ограничить других. И вы знаете, порядок должен быть. Этот порядок не должен обслуживать одного человека. Он не должен обслуживать меня. Бог не обслуживает самого себя. Как ни странно, дождь падает и на злых, и на добрых. Бог обслуживает нас. Как ни странно, Божья благодать не сходит и на злых, и на добрых. Бог обслуживает нас. И мы чаще всего думаем, ну это, наверное, я, потому что такой хороший. Неправда. Вы только помеха на Божьей пути, да? На пути благодати. Мы со своим грешным мнением, да, со своим грешным интересом считаем, что мы-то, конечно, мы-то являемся проводниками жизни. На самом деле мы являемся пробкой, через которую жизнь вообще не протекает. Человек эгоистом является пробкой. Фарисеи, они были, хоть они и были законоучителями и знающими людьми, они были пробкой. Через них вообще не просочиться было. Вот если ты встретишь где-то фарисея, тебе его не обойти. Тебе его не переспорить. Тебе ему ничего... Это пробка. Это пробка. Вы знаете, нам нельзя быть пробками. Пробка, она не соблюдает характер, понимаете, Бога. Она не соблюдает правила, она не соблюдает закон, она затыкает. Она просто прекращает поток из бутылки. И мы с вами, христиане, мы с вами не потворники пробок, не потворники заткнуть всех. Мы являемся проводниками жизни. Мы, каждый из нас, каждый из здесь присутствующих является этим проводником жизни. И мы не имеем права становиться пробками. Бить других по рукам, осуждать. Или становиться вот в эту позицию, когда ты пытаешься остановить водопад. Вы пробовали остановить водопад? Ну попробуйте остановить водопад. Возьмите побольше инструментов, тряпок, ведер. Попробуйте. Представьте себе, вы хотите остановить водопад. Точно так же мы пытаемся остановить Божью жизнь. Она идет. Бог автор истории, Бог творит жизнь. Он не творит смерть. И его закон не создан для сотворения смерти. Творит смерть человек, который становится вот в эту позицию Бога и пытается указывать жизни, куда ей течь. Куда ей течь, а куда ей не течь. На кого снисходить, а на кого нет. И мы с вами чего хотим? Милости или жертвы? Фарисеи хотели жертвы. Они хотели, чтобы эти мужики поняли, чтобы они больше никогда не ели колосья. Особенно в субботу. Чтобы вообще суббота для них была, вот само слово для них суббота была страшным. А сегодня суббота, давайте просто закроемся дома, спрячемся и просто будем молчать, чтобы не нагрешить. Жизнь продолжается, братья и сестры. И я вас приветствую как проводников этой жизни, как тех, через кого я получаю жизнь, через кого каждый из нас получает жизнь. Мы не можем становиться пророками. И да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь.